прохладно. Повод также у нас, что с одной стороны традиционный проведение единого кадрового дня, информация, но в том же время он несколько нетривиальный, потому что у нас сегодня будет разговор о едином дне голосования, выборная тематика и о поддержке нашего корпоративного выбора и почему мы этот выбор должны сделать правильно. И я сразу же не буду томить, передам слово Владимиру Дольфовичу Дубичеву. Это как раз представитель нашего губернатора. Владимир Рудольфович, ну, предварительно на встрече поправил меня, что недоверенное лицо, но это юридически, но я вот бы его воспринимал как доверенное лицо, потому что очень объемно и хорошо он расскажет нам о работе губернатора. Владимир Рудольфович, пожалуйста.
Да. Слышно меня?
Да.
Значит, да, еще раз представлюсь. Дубичев Вадим Рудольфович, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, член Союза писателей России и параллельно еще преподаю в Уральском федеральном университете. Я бы даже, может быть, немножко перефразировал фразу нашего уважаемого руководителя. Не какой правильный выбор мы сделаем, а на основании каких аргументов и знания ситуации мы сделаем выбор. Потому что выбор же делается всегда на основании каких-то мотивов и аргументов. Вот. И цель-то моего выступления не агитировать вас за коммунизм, а просто рассказать о том, что у нас происходит в Свердловской области, кто за что несет ответственность, что и что нас ждет. И как раз вопросы социально-экономического развития Свердловской области нас в аппарате губернатора волнует больше всего, потому что там мы занимаемся-то в основном не бюрократической работой, а именно аналитикой, мониторингом ситуации с точки зрения ключевых показателей. И та идеология, которую потом реализует правительство Свердловской области, она формируется именно и готовится для губернатора в аппарате губернатора. Поэтому у нас очень сильный, например, экспертный департамент и так далее. А рассказать в этом смысле, слава богу, есть что. У нас есть такая... Журналисты очень часто используют формулировку «было-стало». Может быть, даже сейчас в интернете вы где-то сталкиваетесь, есть даже целые сайты муниципальные, делают фотографии там, 5-летней давности, 10-летней давности. Вот такой-то дом стоял разрушен, а вот так-то он выглядит сейчас. Сейчас это очень популярно вот, с точки зрения всякого рода социальных объектов или дорог даже. Я несколько раз натыкался на такие сайты. И вот, исходя из этой логики, методологии, я бы вот вместе с вами заглянул на то, что было 10 лет назад, в 2012 году. Я потом объясню, почему именно 10 лет, а не стоит лет. 10 лет назад, в 2012 году, это мой в том числе личный опыт, я работаю в органах управления уже 22 года, соответственно, мы практически не говорили в 2012 году о том, что Свердловская область была дотационным регионом. Вообще это достаточно позорное положение для Свердловской области, которое мы с вами привыкли считать, вот те, кто здесь родился, вырос, живет всю свою жизнь. Мы с вами привыкли считать Свердловскую область, как у нас на гербе написано, опорный край державы, известные слова Твардовского. Или как Проханов, которого я лично знаю, нас называет «хребет России». В 2012 году федеральный центр нам направлял деньги по несколько миллиардов в год для того, чтобы мы могли исполнять свои полномочия. Вот несмотря на все те предприятия, очень мощный народно-хозяйственный комплекс, который у нас развернут, ну не чита, конечно, например, Курганской области, соседней с нами, Москве приходилось нас дотировать для того, чтобы мы могли исполнять свои полномочия. Мы тогда про это много не говорили, с трибун не объявляли, но это было по факту. И что произошло за 10 лет? А за 10 лет произошла, ну, если хотите, революция в положении в нашем с вами состоянии, в социально-экономическом ситуации. Вот сейчас, наверное, мы куда больше соответствуем званию, написанному на гербе Свердловской области, опорный край державы. Потому что за 10 лет, возьму только несколько цифр, не буду, так сказать, вас утомлять многими индикаторами, по внутреннему валовому продукту, ну, то, что физически производится в виде продукции и услуг на территории Свердловской области, мы выросли за 10 лет в 2,5 года, в 2,5 раза. То есть это не денежное выражение, а физическое. В 2.5 раза за 10 лет Свердловская область приросла своими производственными мощностями. Это вопрос принципиальнейший, как вы сами понимаете. Вот все это великолепие, в котором мы с вами находимся, в том числе вот этот замечательный университет, в котором я уже не первый раз выступаю, но другие социальные объекты, не только в Верхней Пышме, и новые дороги, и новые детские сады, и новые школы, они ведь возможны только тогда, когда предприятия работают, которые образуют костяк экономики Свердловской области. Эдуард Эргартович Россель, с которым я тут тоже работал все эти годы, и прекрасно его помню, и помню то, что он говорил и говорит сейчас, у него хорошая фраза была, значение которой совершенно не умолилось за эти годы, фраза простая, что если на Урале заводы работают, жизнь есть, если заводы не работают, жизни нет. И как только наше горно-металлургическое сложное машиностроение, сельское хозяйство, кстати, у нас очень сильное в западных и восточных округах, перестает работать, то Урал, как неблагоприятная территория для жизни, конечно, прекращает свое существование. И я это прекрасно понимаю, как тагильчанин, родившийся, ну, не знаю, в промышленном сердце Свердловской области. Поэтому вот за 2.5 года в этом смысле Свердловская область стала в 2.5 раза сильнее. Это поразительно хороший результат, который по большому счету и дает нам с вами как основу для уверенного взгляда в будущее. По строительству жилья, вот из социальных показателей, мы тоже очень внимательно отслеживаем. За 10 лет построили в Свердловской области, ввели в строй нового жилья, 22,5 миллиона квадратных метров жилья. Только в прошлом году почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Кто постарше, тот может сказать, что в советское время строили тоже много на Урале. И мы помним с вами массовое жилищное строительство 60-х годов, там Хрущевки, которые до сих пор некоторые стоят, и 80-х годов достаточно много строилось. Так вот, в советское время никогда таких объемов ввода жилья не было. Мы те годы обогнали достаточно серьезно именно по объему. А это тоже такой интегративный показатель, потому что это показатель и развития строительной, вот, ну, как говорят специалисты, рубль жилья дает 5 рублей в смежных отраслях. Это жилище, это строитель, производство строительных материалов, и металлоконструкции, и так далее, и так далее. То есть это такой очень важный, опять же, показатель, показывающий, что мы очень серьезно приросли с точки зрения базовой экономики, ну, то есть земли, на которой мы с вами стоим, и можем себе позволить, в том числе, такие замечательные залы. А таких залов по Свердловской области уже очень много в последние годы появилось. Ну и, соответственно, бюджет. Я-то как чиновник, прежде всего, ориентируюсь на показатели бюджета. Все может быть хорошо, но если с бюджетом плохо, значит, нет денег для решения проблем. В 2012 году бюджет Свердловской области был где-то 100 с небольшим миллиардов рублей. Россель тогда говорил, я помню, нам, что вот доживем же до таких времен, когда у нас будет 200 миллиардов бюджет. Вот тут заживем, мы решим многие проблемы, и это решим, потому что, конечно, бюджет 2012 года был бюджетом выживания. Сейчас уже только бюджет прошлого года 360 миллиардов рублей. То есть более чем в 3.5 раза рост. В разы, не проценты, не десятки процентов, а в разы. В этом году еще больше будет, и в следующем году еще больше будет бюджет. Бюджет – отражение реальной экономической ситуации. Это никого не обманешь. Соответственно, появляются возможности для того, чтобы решать проблемы людей. Ремонт дорог, строительство социальных объектов и сейчас реализация каких-то крупных проектов. И сейчас у нас в каждом муниципалитете стоят строительные краны. Либо что-то делается с дорогами. Такого еще несколько лет назад не все муниципалитеты могли себе позволить. Вот такие зримые иллюстрации для своего развития. Сейчас вы в любой муниципалитет можете заехать. Но Верхняя Пышма — это вообще как бы особая история. Это, конечно, жемчужина в короне Свердловской области. И внимание всего всегда больше. Понятно, за счет, прежде всего, нахождения здесь такого крупного, замечательного предприятия, как УГМК. Но и в остальных муниципалитетах тоже очень много происходит. Недавно, пару недель назад, Нижний Тагил отмечал 300-летие свое по указу президента. Там ведь тоже очень серьезные преобразования проходят именно в последние годы. как центр там преобразился, набережная. Кто не был в Нижнем Тагиле несколько лет, он просто его не узнает, особенно центральная часть. Ну и дороги очень многие, по строительству, по социальным объектам. Я не говорю о модернизации производства. Там это тоже производится, это вообще главное, это основа, на основе чего происходит все остальное. Ну и в остальных муниципалитетах. Я, собственно, я с чего начал вот эту иллюстрацию, было-стало. В 2012 году Свердловскую область возглавил Куйбышев. Это, так сказать, медицинский факт. И, собственно говоря, вот все то, что происходит прежде всего в экономике Свердловской области, может быть, это совпадение, что Евгений Владимирович 10 лет управляет Свердловским регионом. Но зная и работая и с Росселем, и с Александром Сергеевичем Мишариным, который как руководитель, конечно, не раскрылся, он всего 3 года руководил областью, с 9 по 12 год, и попал потом, как вы знаете, в тяжелую автомобильную аварию, остался жив, но уже губернатором работать дальше не смог. И в 2012 году Мишарина сменил тогда полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Куйбышев Евгений Владимирович. И, соответственно, с 2012 года Куйбышев очень цепко, очень целенаправленно, хорошо зная регион, начал развивать базовые стороны нашей жизни, не упуская мелочей. Я вам скажу, как вот Россель, конечно, был в свое время Уралу, безусловно, нам повезло с Росселем, что в 90-е годы у нас был Россель. Он, конечно, вытащил регион в очень сложное время, когда происходила вот эта трагическая трансформация социалистического уклада, что в экономике, что в общественной жизни, в новые рыночные условия. И Россель, как политик от Бога, конечно, очень много сложных вопросов расшивал и вытаскивал, не дав загубить в том числе базовые отрасли. Я с Росселем работал, поэтому знаю, как много внимания он уделял вот этой своей известной фразе. Как он отстаивал предприятие даже тогда, когда казалось, считалось, что кто помнит 90-е, ничего не надо, рынок все решит, на Западе мы все купим, наши предприятия все надо закрывать, это все не нужно и так далее. Вот он очень целенаправленно все это отстаивал в очень сложных политических условиях. 90-е годы сейчас нельзя сравнивать с современной Россией. Хаос, бардак и беспредел, в том числе криминальный. А вот Куйбышев, на мой взгляд, и зная и стиль, и методы работы, и результаты деятельности, конечно, безусловно, очень гармонично вписывается в современные условия, в условия жесткой политической вертикали, в которой мы с вами так или иначе живем. И вот в условиях, как системный человек, пользующийся доверием президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что вы же прекрасно понимаете, мы взрослые люди, в современном мире стать руководителем главы, тем более такого региона, как Свердловская область, без поддержки президента физически невозможно. Поэтому президент, конечно, очень трезво, очень серьезно, глубоко оценивает возможности тех людей, которым он доверяет жемчужину уже России, Свердловскую область. Вы не забывайте, 10 таких регионов, как Свердловская область, ну, вот Новосибирская область, Московская, Москва область, Санкт-Петербург, десяток регионов, у нас больше 80 регионов Российской Федерации, но только десяток регионов, собственно говоря, и определяют, что такое Россия. Ну, с точки зрения экономики, как политический феномен. Я не с точки зрения умаления остальных регионов, но это факт. Поэтому внимание к подбору кадров, конечно, в Свердловской области всегда очень был высок. И вот когда в 2012 году Путин поручил занять место попавшего в аварию Мишарина Куйбышева, ну, можно было посмотреть, он поработал, но тем не менее на следующий срок он был, в 2017 году он снова был президентом, согласован на, уже на выборы. И в 2017 году Куйбышев избрался главу уже на прямых выборах, как сейчас, избрался губернатором Свердловской области с поддержкой 62% жителей Свердловской области, пришедших на выборы. По результатам работы. Вот сейчас 5 лет проходит, еще прошли уже соответствующие работы, и можно совершенно ответственно сказать, что ни по одному социально-экономическому показателю нельзя предъявить губернатору ничего такого, чтобы можно было бы принципиальным препятствием для дальнейшей работы. Мы развиваемся, реализуем очень серьезные проекты. Мы преодолели, я вам напомню, 2014 год, когда был очень серьезный санкционный пакет, во время вхождения Крыма в Россию, тогда же началось вот это санкционное давление, которое, конечно же, если честно оценивать ситуацию, оказывает влияние на экономическое положение, в том числе наших предприятий горно-металлургических, машиностроительных, во многом ориентированных на экспорт. Но, тем не менее, приняты были соответствующие решения, поддержка была оказана, в том числе малому и среднему бизнесу. Мы эти преграды прошли. Смотрите, в 2020 году очень серьезно стресс-тест был со стороны пандемии ковидной, которой мы с вами никогда еще не сталкивались. Но мир, вернее, сталкивался где-то 100 лет назад с такой же пандемией. Только в прошлом году нам пришлось из бюджета находить вне планово больше 20 миллиардов рублей на борьбу с ковидом. Это бесплатные лекарства, но они бесплатные только для получателя, их оплачивает бюджет. Плюс доплаты медицинскому персоналу по области, это очень большая сумма, и плюс покупка дополнительного оборудования. 20 миллиардов в бюджете прошлого года не лежали под креслом губернатора, и он не знал, куда их деть. Это, что сами понимаете, не бывает. 20 миллиардов приходилось изыскивать в других отраслях, где-то что-то замедляя какие-то проекты. Но это не сказалось на результаты работы по 2021 году. По всем ключевым показателям превышение 2020 предыдущего года. А это возможно только в условиях очень, знаете, крепкой и мощной экономики, где есть возможности лавирования. И такие возможности для Свердловской области созданы. Я не говорю о человеческих качествах, хотя мы много лично работаем с губернатором. Я должен сказать, что ему, конечно, помогает его феноменальная память на цифры и фамилии. Он наших местных муниципальных чиновников каждый раз поражает знанием деталей жизни муниципалитета. Именно с точки зрения фамилий, деталей, работы предприятий, где какие-то проблемы, они каждый раз удивляются. Либо он много справок прочитал, либо что происходит. Вот в этом смысле память у него действительно феноменальная, знания региона поразительные. Ну и плюс, вот он 10 лет проработал, и, в общем-то, по большому счету, никто, в том числе и здесь присутствующих, скорее всего, не сможет вспомнить какие-то истории, которые его не красят, как человека, как человека порядочного, держащего слово. Вот уж у нас про политиков много чего пишут и полоскают белье. Много, конечно, фейков, но что-то и есть настоящее. Но вот про Куйвышева я внимательно эту сферу отслеживаю. Фейки бывают, но ничего реально такого, что можно было предъявить как человеку. Несет он ответственность за то, что произошло с Свердловской областью за 10 лет, в хорошем смысле слова. Конечно, несет, и, безусловно, его вклад очень серьезный, как управленца. В нашей системе вертикали президентской власти от президента очень много зависит. От губернатора очень много зависит, и от главы города очень много зависит. Но у нас так построена политическая модель. И в этом смысле от человека много зависит. Очень интересные планы на следующий год и ближайшие годы. В чем мы с вами должны быть абсолютно уверены, это в стабильном социально-экономическом положении. Нашим рабочим с вами местам, не мне как чиновнику, не вам как работникам предприятия, не грозит потеря рабочего места. Я понимаю, что для каждого человека, на самом деле, его материальное положение – это вообще база с точки зрения оценки и существующего положения, и с точки зрения перспектив. Я перспективы оцениваю так, как выглядят мои личные перспективы. И в этом смысле у нас очень прочная позиция, не в зависимости от той сложной ситуации, которая будет связана и сейчас связана с санкционным давлением в результате проведения специальной военной операции. Но нужно понимать одну очень принципиальную вещь, потому что очень многие, оценивая свое состояние и перспективы, не очень понимают, не очень реально смотрят на будущее и забывают одну принципиальную методологическую такого значения фразу, которую президент сказал, но, по-моему, она тяжело доходит до людей. А он очень четко сказал, и это многие сейчас начинают доходить, как раньше не будет. Как раньше не будет. В каком смысле? Мир меняется, безусловно. И мир изменится. По большому счету, мы с вами сейчас являемся участниками и свидетелями такого глобального, на самом деле, очень серьезного глобального процесса, который называется создание нового мира. И нечто подобное происходило по итогам Второй мировой войны, когда на основании тех результатов войны сложился новый миропорядок и начали формироваться новое международное право, распределение зон влияния, формироваться основы международной глобальной экономики с точки зрения распределения труда, финансов, стали формироваться всякого рода организации, и потом ВТО и так далее. То есть вот сложился тот мир, к которому мы привыкли. До Второй мировой войны мир был другой. И это было результатом тех страшных кровавых событий, которые проходили с 1939 по 1945 год в мире. Это не быстрый процесс, но он происходит на глазах поколения и достаточно долгоиграющий эффект носит. Вот сейчас происходит то же самое. Дело не в СВО, не в специальной военной операции, и дело не в Крыме. Сейчас идет очень сложная, глубокая, трагическая трансформация мира в новый мир. Во многом этот новый мир будет в том числе зависеть от той линии фронта, которая будет завоевана на боях в специальной военной операции и каких-то других военных операций, которые еще впереди. Будет складываться новый международный порядок, новое международное право. И то место, которое будет занимать Россия в новом порядке, будет зависеть от того, какую позицию мы себе отвоюем всеми способами, включая военными, в новом мире. Мы как обыватели, на самом деле, я воспроизвожу точку зрения экспертов, мы как обыватели, я тоже как обыватель, стараемся, конечно, так на мир не смотреть, потому что это тяжело, ну и вообще, на самом деле, сложно оценивать жизнь с точки зрения этих глобальных процессов, философских процессов, но я просто вам говорю, что это так есть. И президент сказал, что как раньше, вот, собственно говоря, вот его фраза, она вот, это все и подразумевает, что я раскрыл многими словами, но он сказал, короче, как раньше не будет, будет иначе. Бояться этого мира, не нового мира, не нужно. Нужно быть последовательным. Нужно удерживать социально-экономическую ситуацию. Нужно быть последовательным политически. Нужно обеспечивать, знаете, некое чувство самосохранения. Нам должно подсказывать правильные решения в политической сфере. Я даже не про эти выборы 11 сентября, а в целом. Потому что мир политики, он достаточно глубок и сложен. И каждый раз требует от нас каких-то ситуативных решений. Чувство самосохранения нам сейчас должно подсказывать, что мы должны быть сильными, уверенными в себе, ставить на правильных лидеров, и тогда наше место в новом мире будет достойно того, чего мы хотим. И то, что и обеспечит нам, собственно говоря, настоящие серьезные перспективы и для нас с вами в жизни нашего поколения, и для наших семей, и для наших детей. Потому что сейчас многие беспокоятся больше не о себе, а о детях, что их ждет. Их ждет уверенное, сильное, защищенное, безопасное будущее, если мы как сообщество сработаем и примем правильные решения. И вот про это, собственно говоря, президент практически в каждой речи и говорит. И в этом основа его уверенности, потому что на самом деле у нас есть все для того, чтобы занять очень достойное место в новом мире. Это на глобальном уровне, но это же будет потом раскрываться в судьбе каждой отдельной территории и каждого отдельного человека, в том числе присутствующего здесь. Но осознавать это, конечно, безусловно, не знаю, повезло нам или не повезло в это время жить и работать. Но, во всяком случае, у нас все есть основания для того, чтобы уверенно чувствовать себя в будущем. Специалисты, вот сейчас в экономике Свердловской области проходит интересный процесс, связанный с, в том числе, санкционным давлением. Интересный процесс, связанный с перестройкой экономики, ну, прежде всего, логистических цепочек, получение технологий и так далее. Если раньше мы без проблем, ну, особенно то, что касается производства тапочек каких-нибудь резиновых, закупали там, мы сейчас будем закупать в другом месте. Все сложнее, конечно, со сложной продукцией, с технологиями, в машиностроении, с электронными делами. Там давление санкционное, конечно, оказывает куда более пагубное воздействие. Чем сложнее техника, которая не производится у нас, тем, конечно, давление сложнее. И сейчас происходит процесс перетрансформации промышленности, экономики Свердловской области, как и в другом регионе Российской Федерации, который займет от года до нескольких лет, как говорят специалисты. Чем сложнее отрасль, тем чуть больше будет времени. Вот наши не друзья Эксперты Мирового валютного фонда как говорят, если вы читали, что рост ВВП в России начнется с 2025 года. Они на основании чего этого делают вывод? Прям это не друзья. Но они объективно говорят, что с 2025 года в России попрет. Потому что они прекрасно понимают, что где-то 2-3 года занимает сложная трансформация, после чего будет начинаться развиваться отечественная экономика. И будет неизбежный рост. Вот у нас в Свердловской области подобного рода процессами, управлением этих процессов занимается под личным контролем. Они находятся под личным контролем Евгения Владимировича Куйвышева. Уже в первых числах марта был создан штаб. У него сложное название, мы его для простоты называем штаб по стабилизации социально-экономической деятельности. Такое простое название, упрощенное. И раз в неделю губернатор собирает специалистов, рассматривает отдельные отрасли, отдельные предприятия. Принимаются конкретные решения по поддержке, если это на уровне региона, либо это какие-то вопросы решаются вместе с федерацией. Мы не пиарим эту структуру, вы мало что про нее прочтете в прессе. Она носит такой полузакрытый характер, потому что много, конечно, закрытых сведений. Но для нас то что с вами принципиально? Губернатор этот процесс трансформации экономики в новых условиях, исходя из базового тезиса, как раньше не будет, держит под личным контролем и этим процессом управляет. И в этом смысле здесь у нас очень хорошая перспектива. Если вернуться, два слова скажу все-таки про вот такую очень локальную историю, связанную с выборами. 11 сентября у нас, вы знаете, каждый год проходят выборы. В единый день голосования, 2 воскресенье сентября, в этом году мы избираем 50 местных дум, муниципальных дум, но это не касается Верхней Пышмы или Среднеуральска, здесь местных дум не избирают. Самый крупный муниципальный выбор 11 сентября у нас в Нижнем Тагиле. Вот там сейчас идет такая реальная конкурентная заруба между кандидатами. В чем мы с вами будем участвовать? В Екатеринбурге, кстати, Дума будет избираться в следующем году. Вот тоже будет интересный политический процесс. Значит, в этом году, 11 сентября, выборы пройдут в один день. Привычно для нас, не как в прошлом году, там на три раза, три дня было, были выборы. Один день, воскресенье, 11 сентября. Избирательные участки откроются с 8 до 20, до 20 часов, будут работать. Всего в бюллетене сейчас 5 кандидатов. Значит, я их даже вам перечислю, чтобы вы не на новенького были подготовлены к голосованию. Значит, первый бюллетень идет Александр Демин, «Новые люди» партия, затем Александр Ивачев, КПРФ, затем Александр Коптюк, ЛДПР, Андрей Кузнецов, «Справедливая Россия», и пятый Евгений Куйвышев, от «Единой России», действующий губернатор. Все это пятерка представителей действующей власти. Потому что, ну, помимо губернатора, еще два депутата Государственной Думы и два депутата нашего законодательного собрания. Ну, какое еще отличие? Ну, в опыте, конечно, отличие, в опыте, которое они обладают, очевидное. Это, так сказать, трудно не заметить. Четверка, помимо губернатора, люди не от производств. Они в таком зале среди вас ни разу не сидели, представляя какие-то коллективы. Это в основном люди, сделавшие партийную карьеру в своих партиях. Вот Коптюк, он от ЛДПР, он руководил компанией, которая трубами торгует в Асбесте. Ну, такой экономический опыт, не производитель. А так, вот как Александр Ивачев, он из аспирантуры ушел в комсомол, а потом уже пошел по партийной линии в обкоме КПРФ. Ну, то есть такой сугубо партийный опыт общественной политической деятельности. И вот эта четверка в исполнительной власти не работала, на заводах тоже не трудилась. Значит, губернатор. Опыт муниципальной власти исполнительной есть, возглавлял Тобольск, был мэром Тобольска, ну, ряд работ перед этим опускаю, мэром Тобольска, я и главный скоро упомяну, был руководителем администрации Тюмени при Собянине, соответственно, затем в 2012 году стал полпредом в Уральском федеральном округе и уже начал работать в Екатеринбурге. В 2012 году стал губернатором Свердловской области, тогда однозначно исполняющим обязанности. И вот за 10 лет проработал губернатором Свердловской области. То есть, ну, опыт, так объективно говоря, конечно, у кандидатов мало сравнимый. Это как, если претендовать на пост директора за вашего завода, проработав успешно 5 лет, а ему, скажем, оппонирует какой-нибудь молодой стажер, который только пришел и вот тоже хочет стать директором завода. Понятно, что по объективным причинам у человека, который уже порулил, знает и понимает, то компетенции и понимание, конечно, в данном случае побольше. Социология отражает данную ситуацию, она не манипулятивная, а объективная. На выборы придет до 40% избирателей 11 сентября, ну собирается прийти. Поддержка действующего губернатора 60-65%, ну и, соответственно, остальные проценты на остальных кандидатов. Ну, это такая объективная ситуация среди тех, кто сложился. Но надо всегда относиться к социологии очень осторожно, потому что это не более чем намерение, а все-таки значение имеет факт, соответствующее голосование. Вот очень кратко, хотя я и так заговорился, меня просили еще короче, но если есть вопросы, я готов ответить. Либо Алексей Германович Свалов, это ваш депутат в законодательном собрании от УГМК и от территории, тоже готов что-то сказать, но уже более, как он выражается, приземленно. Если есть какие-то вопросы, говорите. Да, ну и еще вот что имейте в виду. Я же чиновник, а у нас определенный формат встречи с людьми. Если у вас по итогам нашей встречи возникнет нечто типа наказа либо обращения, ну, какая-то проблема существует, вы пишете с указанием своих координат, передаете своему руководителю, мне это попадает, я это регистрирую, начинаю отрабатывать. Ну, мы так работаем. Поэтому даже если вы сейчас что-то не спросите, а потом вам написали, ну, да что-то пожаловаться захочется, вы это не стесняйтесь делать. Я по вчерашней встрече уже, например, сегодня с утра сделал запрос министру здравоохранения там, по конкретной проблеме. Ко мне один из ваших сотрудников обратился. Так что, да, Алексей Германович, слово.
Да, спасибо. Да, дело в том, что я понимаю, что все немножко подустали, кому-то в садике и так далее. Вот Алексей Германович буквально там 10 постарается минут. Я почему еще, да, вы совершенно прав. Мы собираем все, и не только пожаловаться, а предложить. Вот у нас как-то в стране принято, что жалуются, есть предложения. Все предложения, вы знаете, как оформляются, либо через руководителя, либо, соответственно, через наше мобильное приложение, вопрос-ответ и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, мы все передадим. Спасибо. Алексей Германович, пожалуйста.
Надеюсь. Еще пару минут хотели? Я слышал на задних рядах. Слышно? Я так проще. Но что я хочу сказать? Вадим Рудольфович, про космические корабли, я про наши. Он еще хочет. Давайте про нас. Что я хочу сказать? Кто житель верхний, пошли, поднимите руки. Оживите. Березовский, Среднеуральск, Екатеринбург. Я зачем это спросил? Можно много говорить про многие аспекты проекта на режим. Давайте про наше, то, что мы можем сами попробовать, пощупать. Самое простое. Дети, у кого есть, сами ходят в школу. Конториум. Я к чему? Много сказано, на самом деле, я могу это сказать гораздо проще и ближе. Вот 5 лет я фактически в сентябре работаю в УГМК. За это время на моих глазах построили 5, ну фактически 4 школы. ФОП, Ледовую арену вторую, Кванториум.
Народдом.
Это с теми, кто останется. Вот из всего, что я сказал, да, то есть по школам давайте самое простое. Первая, третья, 25-я и 33-я. О чем это говорит? 4 больших инфраструктурных объекта. Сейчас будет еще 4-я. 3 дня назад объявили о том, что уже началась. Но многие уже видели, что там работают, работа ведется. 5 школ за 5 лет. Это только верхний Пышме. Кедровая. Там школу снесли старую, сейчас будет новую строить, большую, красивую. Это вот, знаете, сколько стоит построить школу? Цифра. Ну, вариант хоть какой-то назовите. А? Я. Ну, в среднем. Одна школа 1 миллиард рублей. Что так, чтобы было понимание? ну, фактически, да, с нуля до того, что когда вышли деньги. О чем это говорит? О том, что... сейчас еще сделаю проще. Сравнение. Сколько школ построили в Березовке? Кто знает? Одну. Я там был, 55-я школа, большая, она 1370, по-моему, детей. Вот четвертую, которую сейчас запустили в реновацию, там будет 1175 детей. То есть это о чем говорит? О том, что верхняя Пышма фактически впереди всей Свердловской области. Так? По инфраструктурным объектам, по всем. Это вот ну, маленькое вступление к тому, что я быстро вам расскажу. Как строится работа вообще в органах власти с муниципалитетами? Фактически она строится в нескольких этапах. Первый этап – это городская дума, глава администрации города. Следующий этап – это депутат заксобрания, работа с администрацией города. И самый важный этап – это фактически подпись губернатора на любом документе, который означает выделение средств на реализацию программы. Так вот, чтобы вы понимали, такого количества программ, которые реализуются в Верхней Пышме и на территории присутствия наших предприятий в Свердловской области, нет нигде. Можете проверить. Поэтому, когда губернатор приезжает в Верхнюю Пышму, можно многие вещи обсуждать. Ему самое простое, не стыдно смотреть в глаза жителей. Вот он будет 31 числа, приедет он сюда на трамвае. Хорошо это? Да, хорошо. Он 31 будет запущен. Он приедет на трамвае сегодня. Я сегодня сам ехал, видел, как шел ребенок на Пышму. Все, запустили. Фактически 31 числа начнется его эксплуатация. За Верхнюю Пышму можно очень много чего говорить. Но вот просто, чтобы вы понимали, вот так, те уровни власти, которые принимают решения и участвуют в работе, они вот выглядят так. Городская администрация с главой города, депутат заксобрания, ну и, соответственно, губернатор. Все это называется одним словом лоббизм. И вот нам, Верхней Пышме, на наших лоббистов жаловаться грех. Кто наш главный лоббист?
Андрей Анатольевич. Подсказывает.
Смотри. Все это сказано вокруг одной темы. Для нас крайне важно, как для Верхней Пышмы, как для тех, кто принимает участие в работе, а так получилось, что полтора месяца назад я все-таки добился того, что мы пытались с вами сделать в сентябре прошлого года. И у нас появился свой представитель заксобрания нашей компании, нашей территории, это я. И вот что за нам. Это 5 минут на рекламу, как это будет. Это я все почему? Потому что нам очень важна, вот тем, кто именно работает там в кабинетах, он не только в носу ковыряется, поверьте, ситуация с протаскиванием наших интересов, она очень такая. Поверьте, непростая. И очень многие считают, что мы в Верхней Пышме зажрались. По-честному. Министерство нас очень сильно так недолюбливает. Потому что у нас с вами в Свердловской области 94 муниципалитета. А вот то, что я вам рассказал, один. И на самом деле очень многое будет зависеть от того, как мы с вами поработаем в сентябре. На самом деле про нас все вспоминают. Исполнительная власть только к сентябрю, ну, к сентябрю, ко второму воскресенью. Ну, по-честному так. У нас начинается, у нас выборы то одни, то другие, и в основном про людей начинают вспоминать тогда. Но вот просто, чтобы вы понимали, когда мы в Верхней Пышме начинаем строить какой-то большой инфраструктурный объект, менять сети, губернатор про нас вспоминает ровно в тот момент, когда он подписывает бумагу и выделяет средства сюда, а не на соседнюю территорию. Потому что, еще раз говорю, соседним территориям очень бы хотелось, чтобы это делалось у них. А у них нет вот этого представительства, лоббирующих интересов депутатов, руководителей, главы города. Поэтому на самом деле нам с вами, вот ну, так по-честному, в жаловаться грех на то, что верхней пушне не уделяется внимания. И очень хочется вас попросить найти силы также 11 числа прийти на участок, взять своих близких и тоже поработать. Потому что без вашей помощи нам работать будет гораздо сложнее. Нашему с вами руководителю будет сложнее работать. Потому что, еще раз говорю, мы прецедент Свердловской области по объему финансирования и получения проектов. Да, у нас все проекты закончены, у нас никто ничего не растащил. Вот даже тот же самый конториум, кто знает, к кому он фактически принадлежит и относится? Он относится к дворцу молодежи, который находится в городе Екатеринбурге. Построен он здесь, потому что протащили эту историю и построили здесь. Не в Екатеринбурге. Но в него ходят наши дети. Верхний Пушной. Они там занимаются. Если спросить статистику, сколько там свердловчан, я думаю, там будет очень мало. Поэтому, еще раз, я вас очень сильно прошу найти силы. Вот я вам много еще могу рассказать, но вот то, что я сказал, я думаю, это достаточно для понимания того, насколько для нас важно иметь возможность еще один козырь доставать из кармана и говорить, нам это надо, потому что мы дали вот так вот, такой результат. Поэтому найдите силы, сходите, пожалуйста. Наверное, на этом мы будем заканчивать, потому что у всех есть чем позаниматься,
можно остаться.
Если есть вопросы, готов отвечать хоть отсюда, хоть индивидуально. Поэтому давайте всем хорошего вечера.